Глава 33. «Цвет воинства! А что же наш титларций?» Марций. «Он занят составлением указов. Велит одних казнить, других изгнать. С тех выкуп требует, а тем грозит». Шекспир. Кориолан. Черты лица и осанка пленного аббата выражали забавную смесь оскорбленной гордости, растерянности и страха. «Что это значит, господа?» — заговорил он таким тоном, в котором разом отразились все эти три чувства. «Что за порядки у вас, скажите на милость? Турки вы или христиане, что так обращаетесь с духовными лицами? Знаете ли вы, что значит налагать руки на слуг Господа? Вы разграбили мои сундуки, разорвали мою кружевную ризу тончайшей работы, которую кардиналу бы не стыдно было надеть. Другой на моем месте попросту отлучил бы вас от церкви. Но я не злопамятен, но если вы сейчас велите подать моих лошадей, отпустите мою братью, возвратите в целости мою поклажу, внесете сотню крон на обедни в аббатство Журво и дадите мне обещание не вкушать дичи до будущей троицы, тогда я, может быть, постараюсь как-нибудь замять эту безрассудную проделку, и о ней больше речи не будет».
«Преподобный отец», — сказал глава разбойников, — «мне прискорбно думать, что кто-либо из моих товарищей мог так обойтись с вами, чтобы вызвать с вашей стороны надобность в таком отеческом наставлении».
«Какое там обхождение?» — возразил аббат, ободренный мягким тоном Локсли. «Так нельзя обходиться и с породистой собакой, не только с христианином, а тем более с духовным лицом, да еще приором аббатства Журво. Какой-то пьяный менестрель по имени Аллен из Лощины, некий мошенник, осмелился грозить мне телесным наказанием и даже смертью, если я не уплачу 400 крон выкупа, помимо всего, что он у меня награбил. А там было одних золотых цепочек и перстней с самоцветными камнями на несметную сумму. Да кроме того, они переломали и попортили своими грубыми руками много ценных вещиц, как то ящичек с духами, серебряные щипчики для завивки волос.
Может ли быть, чтобы Аллен из Лощины поступил так невежливо с особой вашего священного звания?» — спросил предводитель.
«Все это такая же истина, как Евангелие от святого Никодима», — отвечал приор. «При этом он ругался на своем грубом северном наречии и поклялся повесить меня на самом высоком дереве в этом лесу».
«Да неужели ж клялся? В таком случае, преподобный отец, по-моему, вам придется удовлетворить его требования. Потому что, видите ли, Аллен из Лощины такой человек, что коли раз сказал, то непременно сдержит свое слово».
«Все-то вы шутите», — сказал растерявшийся приор с натянутым смехом. «Я и сам большой охотник до удачной шутки, однако...» «Да, эта шутка продолжается уже целую ночь напролет, так что пора бы ее прекратить».
«Да я теперь так же серьезен, как монах в исповедальне», — отвечал Локсли. «Вам придется уплатить порядочный выкуп, сэр приор, иначе ваши братья предстоит избирать себе нового настоятеля, потому что вы уже не воротитесь к своей пастве».
«Да вы что, христиане или нет? Как вы осмеливаетесь держать такие речи, обращаясь к духовному лицу?» — сказал приор.
«Как же мы христиане, и даже держим своего капеллана», — отвечал разбойник.
«Позовите-ка нашего веселого монаха, пусть выступит вперед и приведет почтенному аббату тексты, подходящие к настоящему случаю».
Отшельник, немного протрезвившийся, напялил монашеский балахон поверх своего зеленого кафтана, наскреб в своей памяти несколько латинских фраз, когда-то заученных наизусть, и, выйдя из толпы, сказал: «Преподобный отец, да пошлет Господь спасение вашей милости! Добро пожаловать в наши леса!»
«Что это за нечестивый маскарад?» — сказал приор.
«Друг мой, если ты действительно духовное лицо, ты бы лучше научил меня, как избавиться от этих людей, чем кривляться да гримасничать, словно ярмарочный плясун».
«Поистине, преподобный отец», — отвечал монах, — «я только и знаю один способ, которым ты можешь освободиться. Мы празднуем сегодня день святого Андрея. Стало быть, собираем десятину».
«Но только не с церкви, надеюсь, добрый брат мой?» — спросил приор. «Из церкви и с мирян», — ответил отшельник. «А потому, сэр приор, фасит в обе самикас де мамоне и не китатис. Вступаю в дружбу с мамоною беззаконие, иначе никакая дружба тебе не поможет».
«Люблю веселых охотников. Всем сердцем люблю», — сказал приор более спокойно. «Ну, полно, к чему эти строгости? Я ведь и сам большой мастер охотничьего дела и умею отрубить в рог так же зычно и чисто, что каждый дуб мне отзывается. Со мной можно бы и помягче обойтись».
«Ну-ка, дайте-ка ему рог», — сказал Локсли. «Пускай покажет свое хвалебное искусство».
Приор Эймер протрубил сигнал. Предводитель только покачал головой. «Сэр приор», — сказал он, — «трубить-то ты умеешь, но этим от нас не отделаешься. Мы не можем отпустить тебя на волю за одну только музыку. К тому же я вижу, что ты только портишь старинные английские роговые лады разными французскими труляля».
«Нет, приор, за них ты заплатишь еще 50 крон штрафа сверх выкупа и по делам. Нечего портить старинные сигналы псовой охоты».
«Ну, друг», — промолвил аббат недовольным тоном, — «тебе, я вижу, трудно угодить. Прошу тебя, ну, будь посговорчивее насчет моего выкупа. Одним словом, раз уж мне придется послужить дьяволу, скажи напрямик, сколько ты желаешь с меня взять, чтобы отпустить на все четыре стороны без десятка сторожей?»
«Не сделать ли так?» — шепнул начальнику отряда его помощник, «чтобы аббат назначил выкуп с еврея, а еврей пусть назначит, сколько взять с аббата».
«Ты хоть и безмозглый парень, а выдумал отличную штуку», — отвечал Локсли. «Эй, еврей, поди-ка сюда! Посмотри, вот преподобный отец Эймер, приор богатого аббатства в Жарво. Скажи, много ли можно взять с него выкупу? Я поручусь, что ты до тонкости знаешь, каковы доходы их монастыря».
«О, еще бы мне не знать», — сказал Исаак.
«Я постоянно веду торговые дела с преподобными отцами, покупаю у них и пшеницу, и ячмень, и разные плоды земные, а также много шерсти. О, это богатейшая обитель, и святые отцы у себя в Жерво кушают сытно и пьют сладкие вина. Ах, если бы у такого отверженного бедняка, как я, было бы такое пристанище, да еще такие ежегодные, ежемесячные доходы, о, тогда я дал бы много золота и серебра в награду за свое освобождение из плена».
«Ах ты, собака!» — воскликнул приор. «Тебе, я думаю, всех лучше известно, что мы до сих пор в долгу за недостроенный предел к храму
и за доставку в ваши погреба обычных запасов гасконского вина в прошлом году», — перебил его еврей. «Но это пустяки».
«Что он там за вздор несет, нечестивый пес?» — сказал приор. «Послушайте его, так подумай, что наша святая братья задолжала за вино, которое разрешено нам пить вследствие необходимости и для защиты от холода. Подлый еврей богохульствует против святой церкви, а христиане слушают и не остановят его».
«Это все пустые слова», — сказал Локсли. «Исаак, ну-ка реши, сколько с него взять, чтобы целиком не содрать с него шкуры».
600 крон, — сказал Исаак. «Эту сумму почтенный приор вполне может уплатить вашей доблестной милости. От этого он не разорится».
600 крон, — повторил начальник с важностью. «Ну, хорошо, я доволен. Ты справедливо решил, Исаак. Так значит, 600 крон. Таково решение, сэр приор». «Решено, решено», — раздались крики разбойников. «Сам Соломон не мог бы лучше рассудить». «Ты слышал приговор, приор?» — спросил начальник.
«Вы с ума сошли, господа», — сказал приор.
«Где же я возьму такую сумму? Если я продам и дароносицу, и подсвечники с алтаря, то я едва выручу половину этой суммы. А для этого мне нужно самому ехать в Жарво. Впрочем, можете оставить у себя заложниками моих двух монахов».
«Ну, на это нельзя полагаться», — сказал начальник.
«Лучше ты у нас оставайся, а монахов мы пошлем за выкупом. Мы голодом тебя морить не станем. Стакан вина и кусок запеченной дичи всегда к твоим услугам. А если ты в самом деле настоящий охотник, то мы тебе покажем такую охоту, какой ты и не видывал».
«А не то, коли вашей милости угодно», — вмешался Исаак, желавший заслужить милость разбойников, «я могу послать в Йорк за 600 крон, взяв их взаимообразно из доверенного мне капитала, лишь бы его высокопреподобие господин приор согласился выдать мне расписку».
«Расписку он тебе даст, какую хочешь, Исаак», — сказал Локсли. «И ты сразу заплатишь выкуп и за приора Эймера, и за себя».
«За себя? Ах, доблестные господа», — сказал еврей. «Я же совсем разоренный человек. Попросту говоря, нищий. Если я заплачу за себя, ну, положим, 50 крон, мне придется пойти по миру».
«О, ну это пускай рассудит приор», — возразил начальник. «Отец Эймер, как вы полагаете, может ли этот еврей дать за себя хороший выкуп?»
«Может ли он?» — подхватил приор.